немножко о послании к Коринфянам. Вы видите, послание к Коринфянам – тема служителей примирения. Мы каждую главу просто выставлять будем, и я несколько слов из каждой главы тоже сделаю общий обзор. Вообще что-нибудь припоминается о Коринфянах? Что вот вы знаете об этом городе и об этих посланиях? Неважно, первое, второе, вот что вам припоминается сразу? Так, апостол Павел, ты начал. Дальше что, Света? Много идолов было. Дальше. Хорошо, проповедовал там. Развращенный город был. Это все больше первого послания касается. А во втором? Ну, значит, если мы возьмем второе послание Коринфянам, то и одна основная тема, то все-таки что значит служение Евангелия? Кто такие служители Божьи? Истинное служение Евангелия. То есть Павел дает пример и учит, каким должно быть служение Христу. Поэтому ее можно было бы книгу разделить на три части, с первой по седьмую главы служение самого апостола Павла, вторая часть, восьмая, девятая главы, это служение вспоможением, а там он поднимает тему даров, в смысле пожертвований, а с десятой по тринадцатую главы он защищается, слушайте, а он защищается от них, защита апостольства. Вот так можно попроповедовать, вот так можно любить других, что потом еще от них надо защищаться. Трудно себе это представить. Это был сам апостол Павел. Поэтому здесь на первый план, конечно, сам автор выступает и эти получатели письма, коринфяне. Ключевые слова выделим из многих три. Служение упоминается 18 раз. Похвала, хвалюсь 20 раз. И слово утешение 10 раз. И, кстати, и страдания, самого слова страдания нет, но все, что связано с страданием, полкниги. Поэтому, конечно, здесь нужно было получать утешение, утешение от Господа. Чем больше страдания у верующего, тем больше утешения. Взаимосвязь страданий и утешения. Поэтому здесь Павел ставит три цели. Вот для чего он написал? Вообще всегда интересно, зачем написано то или иное письмо. И здесь можно обозначить три цели. Первое. Была проблема в церкви. Некто, знаете, уничижил Павла, говорили нехорошие слова, да кто ты такой, да ты сказал так, а поговоришь сяк, мы сейчас чуть-чуть посмотрим те, что, какие проблемы были. И он хочет навести там порядок. Он им пишет письмо, и он узнал, что покаялись, и он благодарит Бога за это, и учит покаявшихся тоже простить. Вторая цель. В Иерусалиме были гонения страшные, и другие церкви поддерживали Иерусалимскую церковь. И он просил, чтобы сделали пожертвование для Иерусалимской церкви. Поэтому вот эта цель, и он учит их, как нужно жертвовать, и что такое вообще пожертвование. И третья цель, вот это самая защита апостольства. Он говорит, вообще-то я апостол. Это, может быть, для вас я не апостол, но я-то знаю, какое служение получил. Вот, так скажем, эти три цели. Поэтому достаточно, мы, может быть, посмотрим в каждой главе ту проблему, которую он ставит, и то, чему он учит. Смотрите, первая глава. Дадим мы ей тему. Божье утешение в страданиях. В страданиях никто так не утешит, как Господь. И если посмотреть, видите, он начинает, что я апостол Иисуса Христа, пишу в Коринфе, что благодать вам и мир. И тут же он начинает с третьего стиха. Кто есть Бог? Бог есть Бог всякого утешения. Четвертый стих. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас. Расскажите мне про утешение, четвертый стих. Как и где утешает нас Бог? В скорби всякой абсолютно. Для чего Он нас утешает? Да, и мы можем утешать других. А чем мы можем утешить? Только тем утешением, которое Бог нас утешает. Другим ничем не утешишь. Через что мы сами прошли, мы пережили утешение Божье. А в чем утешение Божье? Вот смотрите тогда. Вот, может быть, кто-то сейчас проходит какую-то трудность. Как я его могу утешить? А если я не прошел, как он, но ты же верующий человек, чем ты тогда можешь утешить? Например, подвести к источнику утешения, подвести ко Христу, потому что от Христа истинное утешение. Ибо по мере, 5 стих, как умножается в нас страдание Христовое, что умножается? Слушайте, и утешение умножается. Страдание умножается, утешение умножается. Поэтому, когда мы хотим много утешения, надо быть готовым, что будут страдания. Это связь к чему? Что Бог не оставляет в страданиях нас. И всегда на твое страдание найдется утешение. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения. Видите, как много здесь слов о скорби, о страданиях, но и о утешении. В каждом стихе, где стоит слово «страдание», там и есть утешение. Итак, мы скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Коринфяне тоже терпели. У них был непорядок в церкви, да, но у них были скорби. Это же было повсеместное гонение за Христа, понимаете? Ну и дальше он говорит в 8 стихе, мы вообще уже из живых не собирались оставаться. В 9 уже приговор к смерти, но надеемся не на себя, 9 стих, на кого? Мы надеемся на Бога, воскрешающего мертвых. То есть даже и саму смерть не боимся, потому что Бог воскрешает мертвых. Это по первой главе. Какая же тут была интересная проблема? Вот мы посмотрели, он начинает с темы страданий и утешения. Это нужно было каждой церкви. Сегодня это тоже нам нужно, каждому человеку, чтобы мы понимали, что никогда в страданиях Бог нас не оставляет. И теперь мы идем к проблеме. Вот посмотрите. 12-13 стих. «Похвала наша сия, есть свидетельство совести нашей. Мы в простоте богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благости Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и, надеюсь, до конца уразумеете». То есть, слушайте, я вам пишу одно, вы почему это понимаете другое? Вот как написано, так понимаете. Вообще, кажется, открыто так не сказано, но мы слышим подтекст, и из главы в главу вы это увидите, что он поднимает эти вопросы, какая-то, вы знаете, пробежала холодок между ними, недоверие уже Павлу. И они ему что говорят? 17-18 стих. «Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил?» А выше он говорит, я собирался прийти через Македонию, потом опять к вам и дальше. «Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти принимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет? Верен Бог, что слово наше к вам не было. Да, то нет». Вы видите проблему? «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною, Силуаном Тимофаем, не был да и нет, но в нем было да». Значит, вот это, что наше слово было к вам то да, то нет, значит, ты обещал к нам прийти, не пришел, вот ты вот слово сказал, сам не сделал, и какой ты вообще апостол. Посмотрите, какие требования вообще, так, с одной стороны, к верующему, к его словам. С другой стороны, это не было правдой. Это кто-то там сеял на Павла вот это, понимаете? Потому что пришли ложные учителя, стали учить другому. Павел же был миссионер. Вот он насадил церковь, он ушел в другое место. Поставил здесь руководителя. А тут пришли новички, новенькие миссионеры, лжеапостолы. И стали что делать? Соблазнять и смущать церковь. И Павел говорит им, нет, не надо меня обвинять, что я слова сказал и так не сделал. Но тогда задумаемся для себя в поучении. Сказал слово – делай. Либо не говори ничего. Потому что это ответственно, да? Ответственность несем, ответственность за слова. Так, Теперь вторая глава. Давайте дадим ей название. Огорчение, прощение и благоухание. Такие три слова. Какие ключевые слова? Есть здесь слово «утешить», есть здесь слово много о радости. И здесь речь идет еще и о Тите. Какая проблема? Вот, посмотрите, четвертый стих. «От великой скорби стесненного сердца я писал вам со многими слезами, и не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Видите, он писал, вообще у него письма были строгие тоже, поэтому коринфяне говорили, да это он в посланиях строгие, а по жизни-то он так себе. И он говорит, я писал вам от скорби, вот, но я имею любовь к вам, им двигала любовь к коринфянам. И дальше он говорит, слушайте, вот я простил этого человека, и я учу вас, 10 стих, кого вы прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Вот видите, Павел простил этого нечестивца. Но когда он его простил? Когда тот попросил прощения. И Павел не шел в Коринф до тех пор, пока они там не разобрались. Он сказал им, знаете что, вы вот с этим разберитесь. Я не должен приходить, и вот у вас тут вот такое, и вас тут разберитесь, вы же верующие, вы же пришли ко Христу. Почему же у вас этот нечестивец такое вот распространяет, и вы это допускаете? А я должен прийти и вот вам сейчас рассказывать, какой я хороший? Понимаете? И он такой очень мудрый человек. И они действительно поставили на вид этого человека. А теперь Павел говорит, он попросил прощения, вы уже его тоже простите, чтобы сатана не сделал ущерба. И, кстати, в этой второй главе он говорит, что мы Христово благоухание, мы для одних запах смертоносный на смерть, а для других мы запах живительный на жизнь. Надо иметь это в виду. Для одних мы для благоухания, а для других, вот откуда и вражда, и злоба, и ненависть, смертоносный запах. Третья глава. Вот служение Нового Завета. Какая проблема здесь, Павел? Какую ставит проблему? А неужели нам снова знакомиться с вами? Первый стих. Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вот как вы думаете, какая проблема? В первом стихе. Почему он говорит, а почему вообще письма мы должны вот это с собой принести рекомендацию? Знаете, вот так приходит человек, ему же надо... Как-то, ну вот сейчас бы зашел человек, я сейчас вам слово скажу. А кто вы? Я бы хотя бы как минимум спросила, а кто вы? Ну так вот, а здесь нужно было рекомендательное письмо. Павел говорит, вы что, нас не знаете? Вам что, я был у вас, я церковь открыл, да, он был с Тимофеем, он был с Титом. Я вам должен привести, кто я такой еще это вот? Вы чувствуете, какое напряжение было между? Так, вот такие могут быть верующие. Вот так могут заморочить головы и посеять вот этот негатив в головах. И дальше здесь ключевое слово «служение». Третий стих. «Письмо Христово через служение, написанное не чернилами, но как? Духом Бога живого на скрижалях сердца». Следующее служение, девятый стих. «Ибо если служение осуждения славно, тем более изобилует». Какое служение? Служение оправдания, 9 стих. Поэтому у нас с вами служение оправдания. А служение осуждения что это? Ветхий Завет. И он, тем не менее, тоже славный. Потому что все Писание богодухновенно. Ветхий Завет, там только Мессия будет когда-то. И он славный, он прекрасный, потому что там есть Бог, там заповеди Божьи, которые хороши. То и поэтому Павел говорит, тогда что же тогда сослужение, оправдание каким должно быть? Как надо этому радоваться? И дальше он описывает покрывало, которое до ныне еще на глазах у евреев. И это покрывало на сердце. И очень часто это покрывало сегодня бывает у тех, которые пришли к непонятному Христу, понимаете, с этим покрывалом ходят. И Павел здесь пишет, что мы все открытым лицем, 18 стих, как в зеркале взираем на что? мы взираем на славу Божью. Ну, родные мои, ну как-то нам надо это вот к себе взять. Еще что мы здесь в 18 стихе? Во что преображаемся? От славы в славу. Вот какими нас видит Господь, что мы взираем на Божью славу и преображаемся каждый раз. От славы в славу. Это про нас. Можно сказать, что это про нас? Или только так хотелось бы, чтобы было так про нас? Преображаемся ли мы от славы в славу? И взираем ли мы на славу Божью? 4 глава. Давайте дадим тему. 4 глава, 12 стих. Павел говорит, смерть действует в нас, а жизнь в вас. И он говорит об этом служении, он продолжает 3 главу. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы что? Не унываем». То есть, никогда не унывайте. Помните, какое у нас служение? Служение Христу. А это значит, нет места унынию. Приходит грусть, настроение может как-то так чуть-чуть осунуться, но никогда не унываем, не падаем духом, не ломаемся. Помните об этом, что мы имеем это служение. И служение дает силы, да. Служение дает силы противостать. Я вот за эти 2 дня так устала, вот пока летала, и под эти там 2 недели, что же, это все время занятие, это же не просто ты сам себе вот в обычной жизни. И вот эти последние 2 дня, как, наверное, расслабилась, так устала, я сегодня, в общем, еле встала. А сама думаю, я же знаю, что я все равно пойду. Настраиваешься, и потом, вы знаете, и Бог милостив. Кстати, где мы вот этой Румынии, там же горная местность, во всяком случае, наш там институт. И там давление только под 180, меньше никак. Вот эти горы на меня так влияют. А тем не менее, надо учиться, потому что это служение, надо идти в церковь, это служение, и это радостно. Преодолеваешь вот эти свои всякие «не хочется», «не можется», преодолеваешь, делаешь, и да, приходят другие силы, приходит помощь, приходит какая-то сила внутренняя. Я всегда в этом убеждалась. Вот за все эти годы это по Божьей милости. Даже одно воскресенье я единственное пропускала, если только когда в отъездах. А по болезни я бы была с глазом с операцией, так я оттуда сбежала в воскресенье и пришла на собрание. Это большое дело. А наш Саша Фролов, помните? Ему в субботу сделали операцию, он в воскресенье был здесь. Это, знаете, сам человек знает, почему он это делает. Он получает силу. Надо каждому нам определиться в служении. И тогда приходят из другого источника силы. Сила, конечно, отдохнул – сила, поспал хорошо – сила, в санаторий съездил – сила, еще чего-то – сила, занимался физкультурой – сила. Это другая сила. Это сила, когда нет никаких сил, а они тебе дают большую силу, чем все это вместе взятое. Поэтому, родные мои, не унываем, все преодолеваем. Когда с Богом – все преодолеваем. И дальше он говорит, дальше он нас учит, надо отвергнуть постыдные дела. Никакой хитрости не надо прибегать. Одно думаю, другое говорю, вот к хитрости не прибегать. Не искажать слова, открывать истину и представлять совести всякого человека. Нечего мне скрывать. Я иногда там боятся пароли, повскрывают имейлов, там письма прочитают, фейсбуков. А мне кажется, и пусть они читают, там все Божье. Ничего мне скрывать, да. Совет хороший. Это и легче так жить. Не скрывая, представляя себя совести всякого человека. И дальше он говорит о неверующих, что Бог ослепил их умы, 4 стих. И им закрыто благовествование. Вот закрыто бывает. И не надо себя корить за то, за все, за все. Вот оно закрыто. Выбрал человек себе такое. Надеть шоры на глаза. И дальше. «Мы, сокровища сие, 7 стих, носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». И опять начинаются трудности испытания. Какие? 8 стих. «Притеснение в отчаянных обстоятельствах». Что они делают в 8 стихе в отчаянных обстоятельствах? «Не отчаиваются». 9 стих. «Мы гонимы, но Низлагаемый, но... Видите? И дальше он говорит, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, 11 стих. Вот какое служение было у Павла. И опять это слово, не унываем, 16 стих. В общем, все время об этом унынии. Первым не унываем. И 16-е, посему мы не унываем. Даже внешний человек. Почему не унываем, 16 стих? Скажите, почему не унываем? Внешний что делает? Тлеет, а внутренний обновляется. А внешний, когда тлеет, еще какое уныние может нахлынуть? Ты уже не можешь делать то, что делал вчера. Не так бежать, не так нагнуться, не так поднять, потому что внешний человек тлеет. Но мы не унываем. Никогда не сожалейте о том, что вот годы, ах, вот так, а вот сяк. А внутри мы обновляемся, молодеем. Это только верующим свойственно. Молодеть. Так, молодеем? Аминь. Родные мои, 5 глава. «Имея жилище на небесах, будем нести служение примирения». Здесь что говорит Павел? Смотрите. Он говорит, «Земной наш дом», первый стих, все вместе читаем. «Ибо знаем, как наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Видите, это очень большое ободрение, потому что смотришь на ненавидимое, а на невидимое. Этот дом разрушится, это тоже хижина, дом. Когда он разрушится, есть жилище на небесах. Оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Воздыхать надо не от того, а где мои годы, а вот у меня то-то кольнуло, там заболело. А воздыхаем, Павел говорил, мы желаем облечься в жилище. Мы ждем встречи с Богом. Но только бы нам одетым не оказаться нагими. Это сильное предупреждение. Итак, 6 стих. «Мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы странены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Вот это слово «благодушествуем» в переводе в оригинале «мы полны надежды». Какой? Что мы устранены даже от прямого видения Бога, но мы ходим верою, мы духом Его видим, и мы стараемся, здесь ли в жизни, водворяясь или выходя, но быть Ему угодными. Вот интересно, какую проблему здесь ставит Павел? Как с отношениями? В 11 стихе. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем». Да, потому что пришли те, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Павел хвалился сердцем, обращенным сердцем, покаявшимся сердцем, чистым сердцем, смиренным сердцем. А эти пришли, провозглашали там что-то такое лицом, это, может быть, какие-то их позиции, какое-то их положение внешнее. А эти коринфяне взяли и соблазнились, и поверили им. И он говорит, чтобы вы имели что сказать, что хвалятся тем, потому что мы даем вам повод хвалиться нами. Видите? А они стали хвалиться другими учителями. Вот такая была у них проблема. И дальше. «Христос умер за всех нас», 15 стих, «чтобы живущие», продолжим все вместе, «не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вот теперь наша позиция. Уже не для себя живем, но для Христа. Давайте еще все вместе, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Это тоже положим себе на сердце. Новое ты творение. А что это такое «древнее прошло, теперь новое»? Что, как вы себе понимаете? Практически, что это такое? без Христа. Все, что ты там делал, оставил. Итак, во Христе новое творение. Возрожденный человек. Крал – не кради, ругал – не ругай. Во всяком случае, обрати хотя бы на это внимание. Как наркоман один рассказывает, что он вор такой был с 9 класса. А вот уверовал в Иисуса, и надо же, говорит, прям кошельки, говорит, вот ходишь в дом, и кошельки на виду, и дорогие телефоны на виду. Зоркий мой глаз, говорит, сразу все видит. Ну, потому что он этим всю жизнь занимался. А знаю, не возьму. Раньше надо было искать, чтобы это украсть, а теперь лежит. Не возьму. Поэтому это новое творение, когда ты понимаешь, ну хорошо, это такой яркий, сильный контраст. А в нашей жизни, у нас есть это, что мы новое творение? В чем оно выражается, ваше новое творение? Принципы еще? Цели, плоды, мир в сердце, да. Он говорит, что мы новое творение. Так. То есть, несмотря на обстоятельства, да, мир в сердце. Или тот мир, который ты никогда раньше не переживал, да. Угу. Это очень важно, обратите это все, чтобы к нам было. Я новое творение? Давайте зададим себе этот вопрос. Как видно в моей жизни, что я это новое творение? Как это было видно вчера, с утра, сегодня? Вот так, чтобы все время мы никогда не забывали. Тогда мы будем все время обновляться. Никакая старость не страшна. Будешь обновляться. Потому что так написано, во Христе Иисусе новое творение. Внешний человек тлеет, внутренний обновляется. Это не какие-то пафосные, красивые слова. Павел знал, что он говорил. И теперь дальше. Давайте, 6 глава. Павел говорит о непорицаемом служении, раз уже служение. Что это такое? Здесь тоже ключевое слово «служение». Но, родные мои, мы говорили о страданиях. Страданиях. Здесь Павел говорит, мы умоляем вас, благодать Божия с первого стиха, чтобы не тщетно была принята вами. И мы никому ни в чем не полагаем притыкание, третий стих. Значит, какая была проблема? Мы видим, чтобы не было порицаемое служение. Павел как бы защищается. Да мы не полагали вам притыкание. Он дальше им будет объяснять, я у вас что взял? Я акилы-прескилы там палатки делал. Я у вас что-то взял, вы меня обвиняете? Потому что придирались, и не апостол, и сказал, не сказал, это да-да, у него нет-нет, и в том числе по материальной части. И мы видим, что Павел здесь говорит, что мы бы хотели, чтобы мы не зря у вас трудились. Первый стих. Что благодать Божья не тщетно была принята вами. Значит, есть проблема. Не поняли вы благодать Божью. И дальше, какие мы видим проблемы? 4 стих. В чем являл он пример как служителя? Назовите. В великом терпении, бедствиях, в нуждах, тесных обстоятельствах, под ударами, темницах, в изгнаниях, трудах, бдениях, постах, чистоте, благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке. Значит, что мы здесь видим? Посмотрите его труд. Посмотрите, где он являет себя как служителя Божьего. Вот где ты должен явить себя как служителя Божьего. Вот в этих обстоятельствах. Посмотрите, может быть, какая-то... К нам это все полностью не, ведь еще не относится по Божьей милости. А тут, посмотрите, и бедствия, и нужды, и бьют, и темницы, и изгнания, и бдения, и посты, и так далее. И порицание. Не только похвала была, и порицание. И он говорит, а мы ведем себя как служители Божьи. Нас огорчают, 10 стих, кто продолжит? А мы радуемся. Дальше, мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вот какой он нам дает позицию служения. Огорчают, а ты радуйся. Ничего не имеешь, Ты всех можешь обогащать, даже ничего не имея. Многих обогащаем и всем обладаем, потому что обладаем Христом. И дальше он спрашивает с 14 по 16 стих, какое общее дело есть у беззакония и тьмы? Назовите в 15 стихе, какие контрасты? Что общего между? Да, а что еще? Какое соучастие, 15 стих? Верные и неверные. 16 стих, какой контраст? Храм Божий и идолы. Вы видите, вот эти контрасты, которые в жизни часто встречаются, и беззаконие, и свет, и все рядом. И служение Христу, и Велиару. Велиар – это дьявол. И верные, и неверные, и все рядом, и храм, и идолы. И он предупреждает и говорит, что никакой совместимости тут нету. Поэтому, 17 стих, выйдите из среды их, отделитесь и не прикасайтесь к нечистому. Это к нам, родные мои. Поэтому, если у нас еще где-то тьма, и какой-то Велиар там еще завелся, и идолы еще есть, это все нечистое. Помоги нам, Господи, освободиться, потому что общего ничего нет. Тьма будет гасить свет, силы не будет служения. 7 глава. Павел говорит, что печаль по воле Божьей производит что? Покаяние. И он начинает так, 7 главу. Итак, возлюбленные, слушайте, они столько ему проблем принесли, а он их как называет? Возлюбленные. Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас. Мы видим проблему. Он просит, вместите нас. Значит, не вмещали, потому что не понимали. Вот, и не хотели понимать. И он говорит, мы никого не обидели, мы никому не повредили, мы ни от кого не искали корысти. Мы не пришли к вам с целью чего-то заполучить, потому что в любом деле как-то человек думает, что, наверное, он что-то от меня хочет. Понимаете? Ну и действительно это так. Все что-то от кого-то как бы хотят. А Павел говорит, а мы не имели никакой корысти. И не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Я хвалюсь вами. Ну, как верующие, они все равно благовестием занимались, страдали за Христа. И он хорошее брал и этим хвалился. Но если у вас есть непорядки и так далее, я же не могу это сказать, что это все прекрасно. Поэтому он хотел, чтобы они изменились. И он говорит, я много надеюсь на вас, 4 стих, много хвалюсь вами, я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Какие у него были скорби? Он говорит, а я радуюсь. И дальше в 5 стихе. Покоя плоть не имела. Стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. От вне нападения. А от кого? От евреев самих же, которые хотели его убить. А внутри страхи. А что это за внутри страхи? А вот за такие церкви. Страшно за церковь. Переживаешь за церковь. Куда она пойдет, эта церковь? Ее волки раздерут. И он, Павел, переживает и при этом говорит, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, потому что Тит принес хорошую весть, что в Коринфе покаялись, в Коринфе изменились, и Павел обрадовался и говорит, что я обрадовался. В 8 стихе он говорит, вот если я и опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было. Ибо вижу, что послание то опечалило вас, но, впрочем, на времени, а теперь радуюсь, потому что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. И дальше все вместе читаем. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Видите как? Печалится, печалится, что согрешил, печалится, не служу, печалится, что я не так живу, как учит меня Господь. Эта печаль приведет к покаянию. А печалится, то не достал, то не купил, а там обидели, а там не заметили. Какая-то печаль. мирская, она к смерти. Она убивает в нас радость. Она убивает в нас надежду. Она начинает какие-то претензии к другому такие и тоже несет ничего хорошего, смерть. Ибо то самое, что вы опечались ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, 11 стих, какие извинения и какое негодование на виновного. Понятно, родные мои? То есть эта печаль привела, что они одумались. Они поняли, а если Павел не написал им, да, все у вас хорошо, прекрасно. Вот так. 13 стих. «Посему мы утешились и утешением вашим, еще более обрадовались мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его». Иди, Тит, скажи Павлу, мы извиняемся, пусть он приедет, пусть он придет, мы неправильно поступили. Ну, вот так. «И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас». 16 стих. Пошли к 8 главе и 9 объединим вместе. Вот мы и сказали с вами, как делится глава. Что первые 7 глав мы увидели, значит, Павел говорит о служении. В этом служении утешение. Он учит церковь, как она должна поступать. Вот. А вторая часть, это вот 8-9 глава, это... Что такое пожертвование? Называет он дело благотворение. Посмотрите, он называет это благодать Божию. «Уведомляем вас о благодати Божией», 8 глава, «церквам македонским. Они среди великого испытания», 2 стих, «скорбями преизобилуют радостью, глубокая нищета их, преизбыточность в богатстве их радушия, они доброхотны по силам и сверхсил». Итак, здесь названы пожертвования благодатью. И он говорит, что они в испытаниях, у них даже нищета, но при этом богатство радушия. Не все определяется деньгами, понимаете? И не все надо мерить деньгами. Богатство радушия – это тоже огромное богатство. Иногда человеку и денег никаких не надо, но ему надо сказать доброе слово, его надо ободрить, его надо вдохновить, понимаете? 4 стих. «Они весьма убедительно просили нас принять дары участия их в служении святым». Это он пишет коринфянам. Он пишет о македонской церкви, которая в нищете, в бедноте, ничего ни у кого нет. Вот чего смогли собрать, даже это маленькое, как та бедная вдова две лепты. Просили принять наш дар. Не Павел ходил, дайте нам, пожалуйста, а то там в Иерусалимской церкви погибель, уже там погибель там у многим. А они пришли, его нашли. Прими дар. И не только то, что мы надеялись, они отдали самих себя. Вот как они служили Богу. 6 стих. «Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело». Был послан Тит. Это еще одна цель. Ну, хороший момент для того, чтобы понять, кто должен вообще денежными вопросами заниматься. Послали Тита, проверенного человека. Тимофей ходил за пожертвования. Это проверенные люди. У денег не должны стоять люди, которые вообще как-то соблазнами могут украсть, забрать и беспечно отнестись. Как-то все только свои ценят деньги, а чужие можно, знаете, так. И здесь, посмотрите, Тит был проверенный, и он, чтобы окончил доброе дело. Что такое «окончил доброе дело»? Понимаете, сегодня раз на карту перекинул, вот и все, и доброе дело сделал. Раньше нужно было даже не раз в месяц. Это же длинные переезды, переходы, тем более через океан надо было, через море. И вот он говорит, как вы изобилуете всем, вот у вас есть вера, у вас есть слово, 7 стих. Что у них еще есть? Познание есть, всякое усердие, любовь есть. И что он продолжает? Вы изобилуете и в этом тоже. Говорю это не в виде повеления, то есть это не приказ, вот только так. Нет, не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Пожертвование показывает нашу любовь к Богу. Ибо вы знаете благодать Господа и пример Иисуса Христа. Он обнищал ради кого? Ради нас, дабы вы обогатились его нищетою. Значит, он показывает пример пожертвований. Не пример, тот дал 100 рублей, тот 1000, тот миллион. А он дает нам пример самого Христа, который отдал все. «Ибо если есть усердие», 12 стих, «оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не потому, что не имеет». Это не так. Вот богатые, они должны. Нет. Бедная вдова отдала, что у нее было. Поэтому здесь надо, 13 стих, «не надо, чтобы было другим облегчение, а вам тяжесть, чтобы была равномерность». Вот даже в прошлом году была издана на узбекский язык Библия впервые полностью на узбекский язык. Да? Для сравнения, в немецком языке 20 переводов. В русском тоже, наверное, 4-5 есть уже. Потому что язык же тоже меняется. Нужны переводы, а это даже вообще за всю жизнь ни одного не было. Это же тоже неравномерность. Где-то по 20-30 переводов, а где-то ни одного нет. Мы должны и это тоже вот это иметь в виду. И поэтому что делают пожертвования? Они восполняют нужды друг друга. И дальше у нас Тит идет с усердием, что он в этом трудился. И служим во славу Господа, благодарим за ваше усердие. Вот об этом так заканчивается глава, и он говорит, что 24 стих, «перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами». То есть пожертвования этой Коринфской церкви доказывали любовь к Богу и любовь к апостолам. 9 глава. Здесь сказано: «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым». То есть пожертвование называется вспоможение святым. Это не сбор денег, вспоможение святым. «Если есть, знаю усердие ваше, хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих». То есть они приготовили, но все ждут. И вот Ахая приготовила, а ты, Павел, там пошли людей. Павел посылал своих людей, гонцов, и те потом эти пожертвования отвозили Павлу, и распределение шли. В пятом сказано, чтобы это не было как побор, а это благословение. Пожертвование всегда благословение, а не побор. Теперь шестой стих, все вместе читаем. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро пожнет». Вот такой закон сеяния жатвы. Сколько посадил, больше пожнешь, потому что один колос приносит, вы знаете, много. Поэтому в пожертвованиях тоже так. Но посмотрите, как надо давать. Седьмой стих. «По расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением». Почему? Доброхотно дающего любит Бог. Видите? Вот так. «И поэтому Бог силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Вот так, родные мои. «И чтобы вы были», 11 стих, «богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». И таким образом мы видим, 12 стих, «служение это восполняет скудость святых, оно производит во многих благодарность Богу». Мы видим опыт этого служения, да? Благодарение Богу за неизреченный дар Его, заканчивается так глава. То есть пожертвование – это Божий дар. Это Божий дар, это милость Божия, что ты можешь дать. Есть люди, которые много имеют, они не могут дать. Это несчастные люди, вы знаете, они вот собирают, собирают, они уже больны этим. Одна известная какая-то вот женщина, старая уже была, я уже забыла ее имя, какая-то где-то иностранка, в начале века жила. Миллионерша была, сын единственный, ногу сломала, она его в бесплатную больницу повела, понимаете? И там он должен был среди бомжей там лежать 2 месяца. Ну, к чему это? Эти крайности к чему? Я понимаю, надо быть экономными. И сейчас особенно, когда мы видим, не так легко зарабатываться, и траты очень большие. Но все-таки дар Божий, если ты можешь дать. Это такой счастливый ты человек. Если ты откликаешься на нужды, умеешь давать, это благодари за это Бога. Не себя, я такой вот, я щедрый, я могу дать. Это милость Божия, что тебе Бог разжимает руку. Это милость Божия. Есть люди, имеют миллион раз больше, и не может, страдает, мучается от этого. И не может дать, понимаете? Поэтому, родные мои, Богу благодарность, потому что церкви все на пожертвования живут, и продолжается дело Божие, и многие люди, все верующие. Но, как правило, это все деньги не богатых людей, а именно бедной вдовы. Вот так. 10 глава. Он говорит о конфликтах, как в них реагировать. Он говорит, не ориентируйся на плоть. Потому что плоть, это плоть, она воинствует в нас все время. Плоть хочет вот это, амбиции. А ты ориентируйся на Господа. Павел говорит, какая проблема, раз мы говорим о проблемах? Он говорит, мы не без меры хвалимся, 15 стих, не чужими трудами. Надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас удел наш, так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Ну как это, к ним пришли вот эти новоявленные апостолы, и в чужом уделе уже была церковь. Они пришли, в умы посеяли вот этих тараканов, и потом случился конфликт с Павлом. Значит, видите, как важно мышление. Если в голове непорядок, понимаете, они и трудились, и для Христа, и все такое. А вот такая бывает в голове каша, вот бывает раз, и не туда. И Павел учит их, что мы у вас, мы начали с нуля, мы это все сделали, а к вам пришли другие. И мы чужое ничего не создали. Мы взяли вас с улицы. Поэтому он говорит, хвалящийся, хвались Богом. Не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. В 11 главе он продолжает тему хвалы. 11 и дальше до конца он хвалится немощью. Он хвалится испытаниями, страданиями. Он показывает благовестие, в котором он так много за него пережил. И давайте посмотрим в 11 главе с 23 стиха. Что пережил Павел? Посмотрите, я гораздо более был, 23 стих, в трудах, прочитаем, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано было мне? По 40 ударов без одного. 5 раз, 39 раз вот это палками били. 3 раза меня били палками, это уже без счета. Там-то по 39, по 40 ударов, без одного. А здесь без счета, просто палкой. Так ж могли, что 1 раз можно ударить. Понимаете? Однажды камнями побили, а 3 раза терпел что? Кораблекрушение. И даже на глубине морской был. И много раз в этих путешествиях, в опасностях на чем? На реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях лже-братьями, еще где? В труде, изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже. И в наготе. Ну что дальше? Уже что уже вообще перечислять? Вы посмотрите, что переживал Павел. Какой это был человечище. И нигде, как будто он, вы знаете, из кабинета это все писал. А посмотрите, какой он жизнь прожил. Все эти опасности, все эти удары, тюрьмы. И тем не менее, он говорит, кто изнемогает, 29 стих, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенился? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. И это, собственно, до конца, поэтому на этом закончим, что я буду хвалиться немощью. Вот то, что я пережил, то все эти трудности, которые он перечислил, буду хвалиться немощью. Мы радуемся, когда мы немощны. Пусть Господь благословит нас. Вот этот обзор мы сделали для того, чтобы, родные мои, как-то прикоснуться к жизни Павла, к его мышлению, к его переживаниям, к его заботам, к его жизни, к его посвященности. Это был человек стратегически, он понимал, что он мог бы сказать, да я другую церковь открою, а эти пускай себе. Видите, эти письма вошли в послание, в Новый Завет. Даже они негативные. Первое и второе послание. Второе – это первое это грехи, первое послание Коринфянам. А второе – это проблемы, а не его «кто ты такой?» Мы сами с усами, мы уже сами тут, а ты тут кто такой? Авторитет, сатана так делает, служителей авторитет он роняет, чернит специально для того, чтобы поражу пастыря, и что дальше? Рассеются овцы для этого. Но Павел восхищает нас, несмотря ни на что, какой это был сильный, глубокий, удивительный человек. И во всех страданиях он прошел их с достоинством, он переживал за церковь. И да, успех мы видим. Покаялась церковь. Вот так. Богу слава, благодарность. Пусть это будет для нас примером, ободрением. Мы еще вот этого всего не проходили. Согласитесь. Правда? Поэтому есть повод сказать спасибо тебе, Господи. Слава Богу. Но дай нам, Господи, быть достойными в том маленьком, что мы проходим. В том маленьком достойно нести служение, достойно нести имя Христа. Аминь.